хе-хе. За что боролись, на то и напоролись. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Светлана Ростовцева, закройте глаза, заткните уши. Это что за ужас такой? Вот они выбрали. Вы выбрали, дорогие друзья. Суд над четырьмя сестрами Гонсалес по обвинению в организации проституции, пытках и убийств, адский бордель мексиканский.
64-й. Да, ну, в общем, конечно, может и к нам быть какой-то упрек, дескать, не надо было предлагать, но мы на самом деле старались дать подборку пошире, да, по возможностям. Ну и то, что порядка 50% наших присяжных выбрали это дело, ну хорошо, значит, получите. Ну вот, несмотря на то, что 6-й год мы этим всем занимаемся, конечно, встала серьезная проблема, такая журналистско-этическая, потому что без проблем можно было построить эту передачу на цитировании большого количества полицейских документов, но это все абсолютный мрак, потому что это перечисление, там, эксгумации и всего прочего, конечно, это не дело, так, таким образом
такое
строить.
Такое от заката до рассвета такое.
И я вот думал, что вот про что все это вот дело, да, если отвлечься от совершенно чудовищного списка жертв, там, разнообразия преступной деятельности, потому что вот то, что сейчас было зачитано, это как бы часть, основная, конечно, но это часть обвинения, а вообще-то, по сути, если одной фразой, речь должна идти о создании абсолютно универсальной банды. Банды, которая занималась всем, до чего, да, дотягивалось. Ну, единственное, что вот наркотики как-то там, так сказать, не были ярко выражены, несмотря на то, что, конечно, это время...
Недосмотр.
Ну, я думаю, что это не недосмотр, а это очень жесткие правила на этом рынке. То есть вот на этот рынок зайти они не рискнули, просто-напросто, понимая, насколько серьезные джентльмены там на этом рынке, так сказать, держат точки, каналы и все прочее. Хотя, конечно, безусловно, в их заведении и наркотики тоже мелькали, но это вот как уже точка реализации, точка сбыта, а не просто, так сказать, одно из конечных там тоненьких ответвлений этого гигантского спрута. Это на самом деле вот несколько раз в передачах последних месяцев и в связи с «Дилетантом» последним, и в связи с несколькими процессами у нас звучала вот эта знаменитая формула про банальность зла. Вот от этого дела тоже остается какое-то ощущение жуткой обыденности вот чудовищного зла. Такого зла абсолютно какого-то, не знаю, инфернального, каждодневного. И то, что здесь вот у нас идут картинки, значит, те, кто нас смотрит, видит, идут картинки в режиме слайд-шоу, тут периодически появляется, вот сейчас появится картинка, которая из тогдашней мексиканской прессы, вот взята фотография сейчас появится, вот они, две старших сестры на переднем плане, Мария де Хесус и самая старшая Дельфина на втором, вот еще же имена... И имена, вот это все такой какой-то латиноамериканский сериал, судя по именам, и все это образует совершенно такое какое-то макабрическое сочетание. Вот. Значит, классическая история про семейное детское насилие, потому что это семья, в которой было 4 сестры. Кстати говоря, почему-то не только в русскоязычном, но и на других языках интернете вопрос о количестве сестер дискутируется. Да? Где-то их 2, где-то 4. Там, где их 2... Двух других женщин называют не сестрами, а просто вот соучастницами двух основных сестер. Значит, сестер было 4: Дельфина, Мария де Хесус, Мария дель Кармен и Мария Луиза. Очень простая семья, мать, домохозяйка, крайне религиозная женщина, такая вот, так сказать, в испано-мексиканской традиции, все ну, да. Свободное время в церкви.
Да, и со всеми этими,
да.
Вот свечи, вот такой, Мадонны.
Совершенно верно, да, да. Это в Латинской Америке очень бросается в глаза. А отец Исидро Торрес, вообще их изначальная фамилия, они Торрес и Гонзалес. Гонзалес. Гонзалес – фамилия матери, Торрес – фамилия отца. Значит, он был полицейским. Но, насколько я понял, это не совсем то, что вот в цивилизованном обществе называется полиция. Это какие-то еще при... значит, Порфирио Диасе были сформированы вот такие вот отряды уличной стражи. То есть это полуполицейские, полудобровольцы, которые часто верхом патрулируют города и сельскую местность. Да, да. И, в общем, насколько у меня сложилось такое ощущение, что это, ну, если не эскадроны смерти, то, в общем, в этом направлении. Это такие, в общем, казаки.
Ну, такая милиция.
Да, это милиция в классическом, да, старом значении этого слова. Потому что, вот, скажем, американские источники переводят это не как police officer, да, как sheriff's assistant. То есть это такой дикий запад, получил бляху от шерифа.
Да,
и...
вот, а вот ты теперь будешь у меня помощник шерифа.
Совершенно,
да,
верно.
Да.
И никаких там кадровых требований не предъявляется, не то, что там про какую-то специальную подготовку. Но даже, я так понимаю, насчет уголовного прошлого все в порядке, потому что кто, как не человек с уголовным прошлым, может хорошо такую работу исполнять.
Да.
Значит, вот этот вот Исидро Торрес. Крайне жестокий.
Иисус, ну правильно, я только хотел сказать, да...
Хесус?
Хесус.
Не Хесус.
Хесус.
Это моя ошибка. Я пребывал в...
неведении.
В неведении, в заблуждении, и был искренне в нем.
Кульпа,
мея максима кульпа. Мея максима кульпа, да. Хесус, Мария де Хесус. Хорошо. Значит, он был человеком крайне жестоким, крайне суровым. Даже по тогдашним, прям скажем, не слишком либеральным временам. Ну, например, описывается такой эпизод, когда, значит, третья по возрасту из сестер, Мария дель Кармен, то ли из дому сбежала, потому что влюбилась. Она сбежала там с каким-то мужчиной на несколько лет ее старше. Ей было лет 16. То ли мужчина это просто, что называется, вот буксир, а она хотела из дома именно сбежать. В общем, мотивы ее непонятны, но отец ее выловил каким-то образом, и он просто-напросто посадил ее в городскую тюрьму. Никакого предъявления обвинений, никаких ордеров, никакого там судебного приказа, ничего. Просто он, так сказать, выбрал камеру пожестче, похуже, и ее в одиночку законопатил, она там 4 месяца просидела. Вот такой вот, так сказать, такая семейная педагогика. Вот. Значит, кончилась его блестящая полицейская карьера тем, что он застрелил человека, и застрелил настолько откровенно неправильно, что даже, опять-таки, вот в той обстановке 30-х годов Мексики, полного, как я понимаю, беззакония, в общем, это было сделано так, что закон вынужден был к нему, так сказать, обратиться с вопросами. Это было сделано на улице, при свидетелях. Этот человек на него не нападал, а просто там что-то ему резкое ответил. И тот взял и пристрелил. Вот, в общем, в результате ему пришлось скрываться, семье тоже пришлось переехать, и тем временем девушки уже более или менее вступали в то, что тогда считалось взрослым возрастом, это первая половина 30-х годов, и они решили потихонечку начинать самостоятельную жизнь. Переехали они в местность, которая называется на языке официальной географии Сан-Франциско. Франциско дель Ринкон, это штат Гуанахуато, это примерно 200 километров от Мехико, а местные жители, которым, видимо, тоже было непросто произносить, даже им было непросто произносить Сан-Франциско дель Ринкон, они называли эту местность просто Сан-Панчо.
Сан-Панчо.
Прекрасно, да, Сан-Панчо.
И вот, Франциско это и есть, да?
Да, девушки решили, что самый подходящий бизнес в местности с названием Сан-Панчо – это бар.
Ну да.
И они, так сказать, какие-то там у них были деньги, возможно, так сказать, родители что-то им отложили там в виде приданного, неприданного, в общем, какие-то небольшие деньги были. Значит, они у местного, значит, старожила выкупили бар. Отсюда пойдет их прозвище. которое я не догадался себе на листочек выписать по-испански, и сам я, конечно, его никогда в жизни не воспроизведу, но что оно означает, я помню. Владелец бара, вот, так сказать, тот, у кого они купили, он был мужчиной не вполне традиционной ориентации. И, соответственно, неофициальное название бара было «У такого-то». Имея в виду,
ну, да,
неформальное название той самой ориентации. Так вот, я уж не знаю, случайно ли, в порядке ли шутки невзыскательного юмора, или девушки так себя повели, что, так сказать, это было сделано сознательно, но местные жители продолжали называть бар этим неофициальным названием, только добавили артикль множественного числа. И получилось... Да, и окончание, ну, да, женского, понятно, рода, да? Вот, вот это все. И вот, собственно, под этим именем они и войдут в историю мексиканской криминалистики, скажем так. И то, как это объясняется, значит, очень быстро этот бар превратился в бар с дополнительными услугами, в чем все биографы единодушно обвиняют местных чиновников. Дескать, местные чиновники, санитарные, пожарные, полицейские, какие только, каких только не было,
люди,
все уважаемые люди, да, все лучшие люди города, брали, естественно, мзду, и брали они исключительно натурой, то есть выпивкой и всем остальным тоже, то есть получали непосредственно в баре на месте. Значит, вот таким образом вот эта вот четверка фактически сама начинает заниматься такой плохо скрытой проституцией. Дальше война, дальше, так сказать, там всякие, опять-таки, пертурбации. Трудно сказать, когда именно они вот поставили на поток вот ту систему, которую я сейчас вынужден буду описать. Но в судебных документах первые эпизоды датируются 1954 годом. И вот на протяжении 8 лет, с 54 по 62, собственно, будет функционировать то, что и получит название вот этого самого адского борделя. Значит, это уже не бар. У них было к этому времени несколько баров, но бары были, ну, так сказать, верхушкой айсберга, легальной, официальной, потому что эти бары, ну, как-то они все-таки существовали, что называется, в правовом поле. А самое главное происходило на ранчо, которое они купили в пригороде. Вот, собственно, на этом ранчо и сложилось их основное производство. Все было очень просто и очень незамысловато. Значит, это период активной урбанизации из сел, из бедных крестьянских семей. Все, кто может, рвутся в города. Ну, это хорошо знакомый процесс, да, наша страна его переживала не так давно. И возникает полное ощущение, что в деревне больше невозможно находиться, и все молодое, все, что еще имеет в жизни какие-то перспективы, должно, значит, оттуда уносить ноги любым способом. И вот, специальные вербовщики, у сестер была, видимо, сеть. Точное количество этих людей неизвестно, ну и, вероятно, не все они работали то, что называется full-time, да, на полную занятость, но была система вербовщиков, которые по деревням, значит, набирали молодых девушек, совсем молодых, то есть речь идет о возрасте от 12 до 14 лет. Значит, под хорошо понятным предлогом, что вот набираются девушки в обслугу, в приличные места, в качестве официанток, в качестве там горничных, в качестве еще какой-то прислуги. Вот я не знаю, тут можно гадать очень долго и, главное, бессмысленно, понимали родители, что это просто-напросто такое словесное прикрытие, или нет, или действительно верили в то, что их девочки вытянули счастливые
билеты. На самом деле, это всегда загадка загадок до сих пор. Вот когда продолжается, когда здесь рвет на себе волосы Совет Европы, когда из восточноевропейских стран, из южноевропейских стран...
Ну, торговля людьми,
вот,
да,
торговля людьми, торговля девушками, когда вот насколько... действительно в это верит. бывает, и семьи верят, или делают вид, или себя убеждают. Вот это до сих пор остается вопрос вопросов, и потому мы ничего не можем
сказать. Да, потому что нам, городским жителям, людям хорошо информированным, да, не вылезающим из интернета, сейчас кажется, что это должно быть совершенно очевидно, что это просто прикрытие, и что это прямая дорога, так сказать, в бордели. Вопрос только в качестве и классе борделя, а не в том, будет он или нет. Но я вполне допускаю, что действительно эти темные, в общем, действительно темные люди, верящие в чудо, это, кстати, тоже очень характерная черта вот этого простонародного латиноамериканского католицизма, вера в чудо, вера в мир, в миракль такой вот. Вполне возможно, что кто-то из родителей, из самих девушек был уверен, что вот действительно попался им, встретился на дороге хороший человек, который, да, вот им, так сказать, откроет жизнь гораздо более легкую, гораздо более радостную, не настолько наполненную чудовищно тяжелым, изматывающим крестьянским трудом. И в результате девушки оказывались вот на этом самом ранчо. Судя по всему, за раз там могло находиться до 20 девушек. Да? Потому что вот момент, когда полицейские нагрянули, их было порядка 12. Но потом, когда начали всю эту жуткую адскую бухгалтерию сводить, то вот получалось, что где-то между 10 и 20 колебалось это самое наполнение. Они жили в абсолютно скотских условиях, то есть в комнатах, причем это не комнаты нормального дома, а это какой-то вот барак, такой типа коровника, да, так сказать, разбитый на какие-то вот такие клетушки, с решетками на окнах, с запирающимися дверями, спали там на, значит, на полу, на каких-то там тюфяках, тряпках и так далее. Прейскурант в расчетах с ними осуществлялся в еде. То есть их кормили в зависимости от того, как они работали. Ни о каких деньгах им речь вообще не шла. Да? Это мне напоминает вот гулаговскую или концлагерную, как угодно ее назовите. Да? Вот выполнил, так сказать, общую норму, получишь такую пайку. Перевыполнил, да, какой-то приз. Недовыполнил, соответственно, штрафные 300 грамм хлеба и черпак баланды. Вот, собственно говоря, все было построено на абсолютно... это кнут без пряника. Там пряника не было никакого. И я так понимаю, что, видимо, с самого начала, судя по тому, как эта система была выстроена, не предполагалось, что кто-то из них имеет возможность выйти живым из этой ситуации. Да? То есть с самого начала, иначе ну, не могла эта система существовать в таком виде. Она могла существовать только при полной уверенности, что никто из них никогда не выйдет и не расскажет. То есть они были обречены там раньше или позже. Спрос. Откуда, да? Что за спрос? Потом, когда полиция, сначала полиция штата, а потом федеральная полиция все это дело начнет распутывать, то выяснится, что об этом секретном ранчо знало по меньшей мере полгорода. Чиновники, полицейские, просто состоятельные люди, какие-то приезжие туристы, да, в любом месте могли сказать, что сеньор, а вот есть замечательное место, так сказать, шик, класс, блеск, красота и недорого. Среди жертв, кстати говоря, будут не только девушки, которые регулярно погибали, не только рождающиеся у них младенцы, которых убивали просто сразу, но при эксгумации, ну, там, братских могил просто-напросто на этом кладбище, будут найдены останки 11 мужчин, и свидетельские показания, взрослых мужчин, разумеется, свидетельские показания, значит, убедят судей в том, что это были те мужчины, которые совершали крупную ошибку, явившись с большими деньгами. То есть тот, кто приходил, и в карманах у него была там ерунда какая-то, мелочь, да, тот расплачивался и уходил.
А как было известно, где, как у них была поставлена реклама и пиар?
А вот те самые бары, которые у них были, они были, так сказать, фронт-офисом. Ужасно все это в рамках нормальной современной коммерции, но других терминов, собственно, нет у нас, да? Вот, вот эти, да, эти бары, а также, естественно, старожилы, которые посещали это заведение регулярно, там была своя клиентура, такая вполне сложившаяся. И вот человек, попавший в такой бар, он, так сказать, после того, как на него короткое время смотрели, определяли, во-первых, платежеспособность, во-вторых, склонность, так сказать, проповедовать традиционные добродетели, если он отвечал двум критериям, то ему делалось предложение. Ну, а дальше уже реагировать или не реагировать, конечно, на Аркане никого не затаскивали. Но, судя по всему... Судя по тому, что девушки вот эти вот свидетельницы, они же потерпевшие, когда они на процессе будут рассказывать о том, что там бывали дни, когда там каждая из них принимала 10-15 клиентов, то понятно, что поток шел. То есть это никоим образом не какое-то такое вот крайне законспирированное заведение для очень узкого круга. То есть в местности, естественно, об этом обо всем знают. И вот здесь перед перерывом у нас есть несколько десятков секунд. Надо сказать, что вторая составляющая всего этого кошмара – это, видимо, запредельная коррупция в Мексике того времени. То есть вот на всех этапах, на всех этажах, потому что в течение 8 лет такая вот штука может существовать только если куплена вся местная власть. И полицейские, и санитарные врачи, и вообще все, кому, так сказать, по долгу службы...
Все, кто только может...
Отвечать за закон и порядок, да. И кто должен, по идее, был бы вмешаться и, так сказать, предотвратить продолжение всего вот этого самого кошмар. Значит, разумеется, что 4 слабые женщины не могли с этим справиться, у них была команда. Ну, об этом мы уже тогда
поняли. Минут через 5, да, примерно.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, все не так, ребята.
Мы продолжаем жуткое дело. Алексей Кузнецов.
Да, так вот команда, собственно, да. Люди, которые, так сказать, обеспечили успех предприятия, как бы это кошмарно все ни звучало. Значит, видимо, главным помощником, потому что, в общем, и судя по приговору суда, и судя по, так сказать, последующим всяким эху этих событий, все-таки главным организатором, вдохновителем, мозгом была старшая сестер Дельфина, но вот именно грубую силу, именно ужас, именно главную физическую защиту всего этого предприятия осуществлял его многолетний любовник, отставной капитан, военный отставной капитан мексиканской армии Хермингильда Суньига. Я, опять же, извиняюсь, вполне возможно, что я неправильно произношу испанские имена, но вот как могу. По прозвищу «Черный орел». Все-таки вот любовь латиноамериканцев к пышным цветистым названиям, с этим ничего, видимо, сделать нельзя. Но слово «черный», конечно, здесь, безусловно, не знаю, насколько он был...
Ключевое слово «черный».
Я думаю, да, да. Вряд ли «орел». Хотя, надо думать, что, так сказать, спутник такой леди должен быть, конечно, орлом. Да? Был профессиональный постоянный шофер, который, видимо, как я понимаю, вот всякий раз, когда перевозки были связаны с криминалом, то есть, когда девушку, скажем, нужно было из бара перевезти уже на ранчо, значит, вот он брал, садился за баранку, Франциско Камарена Гарсия. Был на ранчо, так сказать, мажордом, завхоз, как угодно его назовите, смотритель, так сказать, зам по хозяйственно-организационным вопросам Хосе Сантос, и самая жуткая фигура, если судить по материалам суда, опять же, Сальвадор Эстрада Боканегра, это человек, который исполнял все палаческие функции, он же, видимо, и отправил на тот свет основную массу жертв, потому что кто бы ни не был жертвой? Была ли это девушка, которая либо проявляла строптивость, либо пыталась бежать, либо выходила в тираж, и ее, так сказать, пропитание становилось нерентабельным, да? Будь это жирный, выражаясь российским уголовным жаргоном начала 20 века, карась, то есть человек, который с дуру прихватил с собой толстый бумажник в эту, значит, на эту ферму. Все это, судя по всему, вот, так сказать, маэстро Баканегра, это его сфера ответственности. И плюс еще, чтобы картинка была абсолютно полной, у Дельфины от какой-то из ее предыдущих связей имелся сынок Рамон Торрес, который, так сказать, необузданностью нрава был, что называется, в семью, и в дедушку, и в маму, и там в неизвестного папу. Ну и, в общем, кончилось дело тем, для него, конкретно для него, кончилось дело тем, что в какой-то момент он так повздорил с полицейскими, что полицейские его убили, а безутешная мать в ответ на это приказала своим вот этим вот орлам убить полицейских, что и было сделано. И это не стало началом судебного расследования. Это к вопросу о коррупции в Мексике. Да? Мы помним хотя бы из «Крестного отца», хотя есть и другие более историчные источники, что даже в период, так сказать, разложения и разврата в американской полиции, ну, я имею в виду времена сухого закона, да, когда довольно многие полицейские продавались, но, вспомним «Крестный отец», да, убийство капитана нью-йоркской полиции, как какой бы он сам не был там, так сказать, мерзавец и взяточник, его коллегами воспринимался однозначно. Да, убийца должен быть найден и наказан. Вот в мексиканской полиции это золотое полицейское правило, судя по всему, не работало. И матушка Дельфина свою вендетту осуществила. А потом, видимо, кому надо, так сказать, заплатила, объяснив, что это было дело чести, вопрос принципа. И сами понимаете, сеньоры, что я не могла поступить иначе. Каким образом все это вскрылось? Это вскрылось достаточно случайным образом, но зато сразу одновременно в двух местах, как бывают такие совпадения. Значит, для того, чтобы это дело начато было расследованием, необходимо было, чтобы информация просочилась за пределы округа. Потому что в округе было все схвачено, куплено и, так сказать, 8 лет замечательно функционировало. Значит, информация должна была уйти куда-то на сторону. И так получилось, что одновременно двум девушкам, независимо, насколько я понял, друг от друга, удалось бежать. Причем одна целенаправленно, видимо, сказать, смышленая такая девушка, она целенаправленно убежала как можно дальше. Дальше кружным путем добралась до дома своих родителей, своей матери, по крайней мере. И они уже там пошли в полицейское управление вдвоем и там начали делать, так сказать, официальные заявления, которые полицейские зарегистрировали. А другая девушка, сбежавшая, видимо, от отчаяния, потому что ее нашли в совершенно полубезумном состоянии, истощенную, там вообще дезориентированную, не понимающую, на каком свете она находится, она, вот это, что называется, повезло, она вывалилась на полицейских, и полицейские оказались, вот так, так случилось, не коррумпированными или коррумпированными, но не сестрами Гонсалес. В любом случае, значит, было начато федеральная, даже не штата, а федеральная полицейская операция. Ну, а дальше все было очень просто, потому что когда вооруженные отряды полиции просто нагрянули на это ранчо, они нашли там все сразу. Что они нашли? Значит, вот в первый прием были найдены 91 останки 91 человека, 80 молодых женщин и 11 взрослых мужчин. Я не стал фотографии, да, хотя, я, да. Хотя эти фотографии я, есть.
Когда я увидел, да, указывающую руку,
Здесь вот помимо вот этих известных плаката и фотографий двух старших сестер, на основании которых он сделал, здесь некоторые вполне нейтральные фотографии следственных действий. Вот одна из девушек указывает на яму во время эксгумации, вот полицейские ведут арестованных, и вот, собственно, так сказать, одно одно из следственных действий, девушки, дельфине, так сказать, в ее присутствии указывают там на какие-то обстоятельства. Для тех, кто хочет ознакомиться с подробностями, причем я не имею в виду там подробности каких-то там пыток и всего прочего, а вот просто про эту историю узнать больше. Есть художественное, но на документальной основе созданное произведение, написанное в 70-е годы, оно вышло, значит, известным мексиканским писателем Хорхе Ибаргенготия. Извините, что он известный, я узнал не так давно. Но так получилось, что тогда же, в 70-е годы, это, ну, повесть, я бы сказал, по объему своему, она называется в русском переводе «Мертвые девушки», хотя по-испански там просто «Мертвецы». Ну, вот переводчик так решил. Поскольку, значит, прогрессивные авторы стран третьего мира, обличающие пороки капитализма, у нас переводились и публиковались, это тогда же было переведено и опубликовано журналом «Иностранная литература». Поэтому сейчас в русскоязычном интернете без труда вы этот перевод, литературный, качественный перевод, найдете. Только вот ищите именно «Мертвые девушки». И вы прочитаете эту повесть. Там изменены имена, но, насколько я прочитал в одном, так сказать, английском источнике, повесть практически документальная, там минимальная, так сказать.
Фильмы из этого не сделали?
Несколько сделали фильмов.
Вот
несколько фильмов,
вам.
Да, несколько фильмов сделаны. Значит, я, опять-таки, ну, у меня были сложные три дня, я был не в Москве, я только сегодня, не так давно, вернулся в Москву из Иркутска, поэтому я хуже готов, чем обычно. Уж извините меня, пожалуйста, но в русскоязычной Википедии есть статья, посвященная сестрам Гонсалес, и там, как обычно, в конце указано, у меня такое ощущение, что три фильма художественных, плюс документальное что-то было снято. Вот, в первую очередь, сами мексиканцы, конечно, сняли один или два фильма. Под суд в общей сложности был отдан 21 человек. То есть это был один из самых масштабных процессов в тогдашнем...
А крышеватели привлекли?
Нет. Крышеватели, имеется в виду, из чиновников?
Ну да.
Нет. По этому процессу нет, насколько я понимаю, некоторое количество чиновников, там против них отдельные были проведены там расследования, что-то, возможно, закончилось судами. Тут вот 21 – это именно банда. Это вот те, кто, собственно, непосредственно всем этим занимался. Значит, в это время в Мексике суда присяжных в, ну, в таком привычном нам понимании этого слова не было. И, насколько я понимаю, его опять-таки в привычном понимании слова нет и сейчас. В мексиканской судебной системе есть присяжные, есть термин, но это особый состав суда. Вот некоторые категории дел рассматривают не профессиональными судьями, юристами, назначенными там, ну, низшие суды назначаются, в низшие суды назначаются высшими судами, а в высшие суды сенатом, соответственно. Вот. А некоторые категории дел рассматриваются вот такой вот народной коллегией. То есть это непривычная нам ситуация, когда есть судья или несколько судей, и есть 12 граждан, которые решают, виновен, невиновен. Да? Тут либо коронные судьи, либо жюри присяжных, который выполняет, так сказать, роль такого коллективного суда. Поэтому этих людей судил коронный суд. Ну, коронный он, это у меня из дореволюционной России пришедший. Ну, то есть суд государственный, классический, классический суд. Значит, как написано в одном из обзоров, процесс был хаотическим. Я заинтересовался,
в чем же он
хаотический, да. Не было ли там судом допущено каких-нибудь необычных процедурных решений. Но нет, ларчик открылся очень просто и как... В общем, все в этом деле довольно скучно. Было бы скучно, как бы не было так страшно. В течение всего процесса он был довольно коротким для такого количества эпизодов, такого количества подсудимых. Он продолжался всего несколько дней. В течение всего процесса в зале суда стоял постоянный лай. Да, так сказать, свидетельницы кричали на подсудимых, подсудимые в ответ такой же площадной бранью на свидетелей. В общем, в зале суда постоянно...
Хаотичный, в смысле, бурный такой.
Бурный, да, да. Бурный, не то слово.
Эмоциональный.
Мы привыкли к тому, что максимум, что может случиться в суде, это там легкая вспышка, судья тут же начнет стучать молотком и кричать, что она чистит зал. А тут вот, видимо, такие вот совершенно классические...
За сколько здесь времени деятельности вот этого заведения?
8 лет.
8 лет. И за 8 лет вот то, что они натворили, вот, все и обнаружили.
К сожалению, не все. К сожалению, не все. Да. Некоторое время назад, значит, эти земли были проданы, все строения были снесены. Ну, и они, я так понимаю, пришли уже, естественным образом, в полную негодность. И было начато какое-то достаточно масштабное строительство. На этом месте, естественно, были начаты земляные работы. И были обнаружены останки еще примерно 20 человек, в том числе и только что родившихся младенцев. По показаниям свидетельским, младенцы, это вот, ну, когда кто-то из девушек, соответственно, беременел, то либо делался аборт, так сказать, подручными средствами, либо ребенок рождался, его тут же убивали. Иногда вместе с матерью. И таким образом число жертв выросло еще на 20. Значит, на сегодняшний день они считаются самыми страшными серийными убийцами за всю историю Мексики, с официально признанным числом жертв 110 человек. Но из материалов дела, из свидетельских показаний, которые не нашли там материального подтверждения, следует, что эта цифра, видимо, без труда увеличивается до 150. Вот такие цифры встречаются в литературе, посвященной всему этому делу. Значит, судьба этих дам. Мария Дель Кармен еще на стадии предварительного следствия умерла от рака. Мария Хесус умерла в тюрьме, отсидев достаточно долгое время. Дельфина, как пишут, видимо, тоже то ли совсем сошла с ума, то ли проявляла отдельные признаки безумия, очень буянила в камере уже после вынесения, сейчас о приговоре я скажу, и с ней случился такой... Ну, я даже не знаю, как его характеризовать, случай одним словом. В тюрьме шел ремонт, и рабочий на этажом выше, значит, вел какие-то ремонтные работы, а, значит, она буянила в камере, кричала, что ее хотят убить, что она боится за свою жизнь. Он, зная, что там находится вот эта знаменитая убийца, решил через дырку в потолке посмотреть потщательнее, попристальнее, да, и случайно опрокинул на нее ведро с цементом. Ну, по крайней мере, такова официальная версия, что это случайность. Но, тем не менее, ведром он попал, да, и не пустым. Чтобы картина была абсолютно полной, надо сказать, что режим порядка в мексиканских тюрьмах, видимо, ничем не отличался от других, так сказать, органов исполнительной власти тогдашней Мексики. Бардак, видимо, был невероятный. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт, что когда Мария де Хесус умерла в тюремной камере, она сидела в одиночной камере, то тело ее обнаружили только через полтора... То есть этот факт обнаружили через полтора суток.
Господи.
То есть вот эта привычная нам ситуация,
после
что...
После падения ведра?
Нет, это другая вот сестра, Хесус, да? Которая умерла тоже, видимо, от рака. Но я имею в виду, это означает, что, видимо, в течение как минимум полутора суток в камеру никто не заглядывал. Еду, видимо, не приносили. Ну, возможно, она была уже в последней стадии болезни, там не ела ничего. Я не знаю, но вот к вопросу... всяких жутких подробностях, в рапорте, который перепечатали газеты, это все тут же моментально, так сказать, выходило наружу, было объявлено, что к тому моменту, когда тело обнаружили тюремщики, его уже обнаружили тюремные крысы. И, соответственно, Вот такая вот точка. Значит, единственная из сестер, которая отсидела, ну, правда, сокращенный за примерное поведение срок, она шла как, не как основной, как, так сказать, второстепенный участник, Мария Луиза, она из тюрьмы вышла и растворилась. Дальше там есть несколько версий, но вот определенно о ее судьбе ничего не известно. Две старшие сестры получили по приговору суда максимально возможный срок наказания в тогдашней Мексике. Это 40 лет лишения свободы. Ни пожизненного, ни смертной казни в Мексике к тому времени уже не было. Вот такая вот
жуть.
Жуткая история. Да,
да. Тут пишут, что вроде бы с 50-го года они действовали.
Здесь. Ну, вот я нашел с 54-го, да.
Да, ну, здесь могут быть разночтения.
Разночтений очень много в этом деле, да.
Последняя еще вещь перед тем, как мы объявим список, так что не переживайте, что в следующее воскресенье не будет у нас жути женской, а будет она только отечественная.
Она будет, может, сказать, что в двух сериях. Да,
вопрос у меня такой. Были ли исследования вот, известные, вот это просто психологической картины? Вот,
мне не попалось заведение. Ничего.
Ну, наверное.
Наверное, наверняка.
Наверное, это входит.
Ну, в каком-то смысле вот эта вот повесть...
Ну, это и психологическое
исследование, да. Но вот именно наукой не знаю.
Быстренько мы вам представляем судное дело фрейлины Марии Гамильтон, обвиняемой в детоубийстве, воровстве и оскорбительных для царицы речах. 17-18
Мария Гамильтон была одной из любовниц Петра Первого, да. А потом он ее представил фрейлины с присущей ему душевной тонкостью,
да,
фрейлиной
да.
К своей жене. Ну и вот, соответственно, потом своей рукой, кстати говоря, отправил на плаху.
Суд над гувернанткой Маргаритой Жужан по обвинению в растлении и отравлении ее 17-летнего воспитанника. 1878 год.
Знаменитое дело, знаменитые адвокаты, знаменитый судья Кони во главе суда.
Суд над гувернанткой Булах по обвинению в причинении с корыстной целью расстройства умственной способности ее воспитанницы Мазуриной и доведении последней до полного идиотизма.
Блестящая речь Плевака, который представлял потерпевшую, одна из лучших его речей произнесена в этом деле.
Суд над членом боевой дружины партии эсеров Марии Спиридоновой по обвинению в убийстве высокопоставленного чиновника 1906 год.
Очень известный исторический персонаж, страшная судьба, страшная.
Да. Суд над Тамарой Иванютиной по обвинению в массовом отравлении.
Последняя казненная в СССР женщина.
1987
год. Да, это очень известное дело, я думаю, что многие о нем слышали.
Голосуйте, выбирайте до следующего воскресенья.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.